Мы читаем труды Бали Сулама, страница 389, статья о даровании Торы, 13 пункт. Вопросы можно задавать в процессе урока на сайте КАП-ТВ. Избранные вопросы будут заданы в процессе урока. Статья о даровании Торы, 13 пункт. И хотя в Торе существуют две части, первая — заповеди, действующие между человеком и Творцом, вторая — заповеди, действующие между человеком и ближним. Обе они подразумевают одно — привести творение к конечной цели, слиянию с Творцом.
Мы это можем увидеть на иллюстрации, которую вы видите перед собой. Всегда мы находимся между высшим и низшим. И тогда есть заповеди между человеком и нижним, или между человеком и товарищем, и заповеди между человеком и Творцом с более высшей ступенью. И, по сути, нужно выполнять и то, и другое. И невозможно выполнить что-то одно без другого. Потому что если я делаю что-то не ради нижнего, не ради товарища, почему нижний — это товарищ? Потому что если я делаю для него, то как бы я притягиваю и передаю ему, и получается, что я выше по отношению к нему. В другой раз он становится выше по отношению ко мне. Так все работает. И поэтому заповеди, которые присутствуют между человеком и Маком, местом, Творцом, всегда направлены наверх, к более высшей ступени, смежной, выше этого я никогда не чувствую. А заповеди между человеком и ближним, товарищем, тот, кто находится на моем уровне, весь мир, все души, по отношению к которым я должен, но когда я веду, соответственно, то есть провожу все благо к ним через себя, то по отношению к ним я называюсь в этом отношении высшим. В другой раз я становлюсь низшим, а не высшим. И так мы все и существуем. И все это настолько, что все заповеди, то есть меры отдачи между нами, между высшим и между нами, и низшим, между товарищем, все эти заповеди в общем и целиком в каждом выстраивают систему отдачи совершенной. Когда каждый находится в интегральной системе, и у всех, абсолютно всех, насколько он может, он и отдает высшим, и получает, и передает низшим, и получает от других, и тогда находится как низший по отношению к ним. И получается, что все творение и вся эта система, каждое из творений по отношению к ним действует ко всему механизму целиком и направлено к Творцу, и он по отношению ко всем, но с его совершенно особой точки, через его основное решимо, по отношению ко всем он называется выше. Так что 613 желаний, находящихся в каждом из нас, содержат особый аспект, которого нет ни в ком другом, кроме меня. И если я через себя, именно через эту особенность, провожу действия по отношению ко всему этому шару, ко всем общим, ко всей общей душе, именно в этом я являюсь ко всем им высшим. И так каждый из нас. Через все это получается общее взаимовключение, и мы приходим к исправленному кли. Это понятно?
Ну, микрофон, ладно,
ну, микрофоны, что там?
Когда низший играет, это значит, что он приспосабливает себя к Ахапу Высшего?
Ну, это да, возможно. Как выше, ну, потому что для каждого из нас, по сути, выше — это группа. Если я себе представляю Ахаб Высшего, то есть группу, желаю приподнять ее, слиться с нею, то этим в ней я пробуждаю хиссарон, и через нее начинаю работать. Да. Но все это еще достаточно далеко от нас, чтобы мы действовали. Что для нас важно сейчас, так это, чтобы у нас был страх, трепет, ощущение неуверенности в том, что я эгоистически, даже эгоистически, не продвигаюсь вместе с группой. Я отстаю. Я по отношению к ним не успешен, неудачен. Они все, у них есть связь между ними, понимание, они все выходят на распространение вместе, они стараются. Так вот, такое ощущение должно быть все больше и больше.
Есть ли игра, когда я играю относительно товарища, и когда я стараюсь оправдывать товарища, я как будто бы играю относительно себя, стараюсь убедить себя, что каждый товарищ здесь и каждое действие, которое он действует это таким образом, исходя из внутреннего намерения. Могу так играть с собой?
Я должен представлять себе группу. Ну, не должен представлять, но вообще. Как результат моего правильного развития, я прихожу к состоянию, что вижу, что на самом деле самые последние, о которых я только думал в группе, намного удачнее, чем я. И это подталкивает меня как-то присоединиться, приблизиться, соединиться с ними. И это происходит естественно. Если человек развивается правильно, он начинает чувствовать, что он ниже всех. И это на самом деле самое лучшее состояние, которое может быть. Потому что здесь уже он видит, что он может только служить им. И это он, этим он может приобрести для себя место низшего по отношению к ним. И тогда он от них может получать. То есть это сразу выстраивает его по отношению как нижнего, чтобы он мог поднимать маны, через них работать. А они даже не знают об этом. Потом на ступенях уже да, узнают. Это уже будет работа, уже реальная работа в знании, с экранами и свойствами. А сейчас не имеет значения, не знают. Но он так выстраивает, что его отношение как низшего по отношению к ним, этим он себя позиционирует так, что через них получает, как Раби Йоси бен Кисма. Да, что бензе.
Система низшая, высшая, высшая, высшего, когда есть низшие. Ну, это что тоже такое понятное, скажем, как широкие массы.
Еще раз.
Есть ниши, выше и выше, высшего. Нам сказали ниши, что это массы. Выше для меня скрыт, я не постигаю, но массы, публика, это я знаю, что это такое, это раскрыто для меня.
Да.
То, что раскрыто для меня массы, запускает всю систему, выше начинает раскрываться.
Не масса, а насколько ты воодушевляешься ими. И насколько ты ощущаешь безысходность от того, чтобы привести их в порядок, исправить их. Я надеюсь, что вы почувствуете, насколько вам не удается, вы не успешны. И это внутреннее ощущение. Это не то, что будет происходить на самом деле на На самом деле вы удостоитесь, не знаю, вас и ценить будут, да, будут уважать и все такое, но внутри будет ощущение, что мне не удается все равно их поднять, их наполнить, так их выстроить, чтобы они приблизились к исправлению. И тогда такое ощущение и приведет тебя к состоянию, что ты увидишь, ты раскроешь хисароны, твои же, то, что ты не в состоянии. И откуда эти хисароны? От того, что ты получил от них. И тогда ты почувствуешь, так в каком состоянии я должен быть, чтобы заботиться о них? В каком состоянии я должен быть, чтобы заботиться о них? Это уже высший. Высший не называется тем, что я вижу, вот это мой ахураем. Нет такого. А само исправленное мое состояние, которое я якобы хочу, чтобы было, чтобы заботиться о Высшем. Это и называется Высший. Заботиться о Низшем, извините. Его я и тогда представляю как Высшее Высшего. И это ведет к Гадлуту. То есть, в общем, кроме этой системы, больше нет ничего, кроме этой картины. И она имеет много вариаций. Вариаций? Много видов.
Проявлений.
Так кажется, что работа здесь двухсторонняя. Гальгальт и Инаем Низшего должны уподобить себя Ахапу Высшего. И есть здесь, о чем мы не очень говорили, что Ахап Высшего должен приспособить себя к Гальгальте Низшего. Это так? Или это, может быть, не так?
Ну, предположим, да, так что? С Высшим нет проблем. Нет проблем с Высшим ни в чем. Он всегда по отношению к тебе, Гумаратикун, все, что тебе нужно получить, все существует. Продолжим.
И более того, даже практическая сторона в них обоих — это на самом деле единое целое. Так как, когда делает что-то ради Творца, без всякой примеси любви к себе, то есть не извлекая для себя никакой пользы, человек не почувствует никакой разницы в своих действиях, работает ли он для любви к товарищу, или он работает для любви к Творцу. Потому что для любого творения закон природы таков, что все находящееся за пределами его тела считается им пустым и совершенно нереальным. И каждое движение, которое человек совершает из любви к ближнему, он совершает с помощью отраженного света, а какое-либо вознаграждение, которое в конце концов вернется к нему, послужит его пользе.
И поэтому, если Творец и ближний, каждый из ближних находится вне поля моего ощущения, то если я приду к состоянию, что смогу отдавать ближнему, то в той самой мере я смогу отдавать Творцу. И тогда передо мной будет мир, состояние, на котором я могу тренироваться и делать все для того, чтобы прийти к отдаче к Творцу. Никаких проблем. Отдавай ближнему и знай, что с Творцом это то же самое. Потому что если это отдача, то она не находится в рамках моего ощущения. Я не могу даже представить себе действие чистой отдачи. Но передо мной есть полный мир, с которым я, на котором я могу тренироваться. Пожалуйста.
И поэтому такие действия не могут называться любовью к ближнему, так как судится по конечному результату. Это подобно найму, оплачиваемому, который оплачивается в конце и совершенно не может считаться любовью к ближнему. Однако в чистом виде совершить какое-либо действие или усилие из-за любви к ближнему
То есть без искр отраженного света или какой-либо надежды на вознаграждение, которое вернется к нему. Это по природе вещей совершенно невозможно.
То есть невозможно. Я должен получить хоть какую-то компенсацию, хоть минимальную, хоть что-то, именно из-за которой я буду делать работу. Я могу работать на 99.9% просто отдача, полная отдача ближнему. Но из-за чего я делаю? Из-за того, что в 0.01% тысячные проценты. Я делаю ради себя. Что-то от этого будет. И мне этого достаточно для того, чтобы выполнить много работы. И тогда вся работа все равно считается ради получения. Потому что причина — та самая тысячная процента, когда что-то хочу получить. А без которой я не мог бы отдавать и не отдавал бы.
И о том, что из этого следует, Тикуней Зоар говорит о народах мира, все милосердие их лишь для блага их. Это означает, что все их милосердие, с которым они относятся к своим ближним или к поклонению своим богам, исходит не из любви к ближнему, а из любви к самому себе, потому что любовь к ближнему находится вне границ природы. Поэтому только исполняющий Тору и заповеди подготовлены к этому. Лишь приучая себя исполнять Тору и заповеди, чтобы доставлять радость Творцу, постепенно отделяется и выходит из пределов природного творения и обретает вторую природу, любовь к ближнему, о которой шла речь.
Почему ты остановился?
И это то, что заставило мудрецов Зоар во всем вывести народы мира за пределы любви к ближнему. И сказано мудрецами, что все милосердие их лишь для блага их.
То есть нет с ними, с людьми, которые не получают связи с Творцом. То есть не то, что этой связи нет, эта связь есть среди всех. Все находятся даже в гмартике, он в конечном исправлении. Мы говорим по отношению к ощущению. Они не чувствуют связи с Творцом, и они, эти люди, эти создания называются народы мира.
И
потому что они не занимаются Торой и заповедями ради Творца, а все поклонение их богам заключается, как известно, в награде и спасении в этом мире и в будущем.
То есть человек действует как обычно, как мы это видим. Желает вознаграждения в этом мире, может, желает вознаграждения в мире грядущем. И для этого он живет и работает, выполняет расчеты, только исходя из своего эго, что ему выгодно, что нет. И такие люди называются народы мира. Может быть, что я 23 часа в сутки нахожусь как народ мира, на уровне народов мира, и может быть, где-то полчаса где-то нахожусь на уровне Исраэль, Ишаркаэль, прямо к Творцу, направляю себя к тому, чтобы насладить Творца. И так каждый.
Кен.
Да.
Вот это тысячный процент. У каббалистов нет его или у них тоже он есть?
Не может быть. Это не важно, тысячные проценты или 99%, когда ты делаешь расчет ради себя. Если присутствует расчет ради себя, то на этом все закончено. Никакой связи с духовным. Должно быть, но это может произойти только за счет света, возвращающего к источнику, который приходит, совершает сокращение, и ты можешь уже быть выше своих желаний, и тогда начнешь выполнять расчет, чтобы он был на самом деле ради отдачи. Но даже те крохи, и не важно, что это тысячные проценты, это тысячные проценты, есть самое главное, из-за чего ты выполняешь всю работу. Понимаешь? И поэтому, если ты ее берешь, то все, на этом все закончено. Ты весь целиком ради получения. Если ты, как бы, если она присутствует, ты полностью весь ради получения. Есть люди, которые, как я работаю, например, и могу, и зарабатываю миллионы долларов своему хозяину. Я сам получаю маленькую зарплату. Но я получаю зарплату, и поэтому не называется, что я отдаю. Я соглашаюсь на те условия, чтобы для него заработать. Ну-ну, читаем.
Так что даже их поклонение своим богам основано на любви к самим себе, и поэтому никогда не увидим у них действие, которое будет совершено за пределами их собственного тела, хотя бы на волосок выше уровня природы.
Понятно, да? Вопросов нет? Да.
Во всем этом отрывке получается, что только тот, кто приучает себя в Торе и заповедях, он может выйти из этого замкнутого круга природы, действий ради себя.
Мы все стараемся так поступать. У нас есть злое начало. Соответственно, ему Тора приправа. Злое начало — это когда мы то, что начинаем раскрывать по мере устремления к объединению. И тогда мы видим, насколько наша природа не позволяет нам объединяться. И тогда для нас это называется злым началом. И, соответственно, с ним мы, тем не менее, начинаем пробуждать свет, возвращающий к источнику, то, что называется Тора. И тогда свет действует на нас, и мы постепенно изменяемся, улучшаемся. Вдруг я в какой-то момент начинаю видеть, что да, группа для меня становится ближе, и товарищи ближе. И я раскрываю духовное внутри группы, внутри нашего объединения и так далее. То есть я нахожусь в процессе исправления злого начала своего, и это означает, что я осуществляю Тору. Я еще и изучаю Тору, то есть я чувствую на себе, я изучаю себя. Как? Свет на меня действует, и как меняет во мне желание, намерение, и насколько меняет меня, изменяет. Это означает, что я пишу Тору на своем сердце, на скрижалях своего сердца, с помощью света, возвращающего к источнику, потому что сердце — это желание. Так происходит. Разумеется, все происходит за счет выполнения Торы и заповедей.
Слово, которое тут вызывает мне затруднение, это привычка, потому что мы знаем, что с помощью намерения мы можем произвести изменения. А здесь он говорит ясно, что намерение не поможет человеку, он все равно будет находиться в ради получения, ради собственной выгоды, потому что это его природа, и чтобы выйти из этой природы, Баля Сулам говорит здесь, что чтобы приучил себя соблюдать Тору и заповеди для наслаждения Творцу, и постепенно он выйдет из своей естественной природы и обретет вторую природу. То есть конечно, необходимо, чтобы было бы намерение, желание ради отдачи, но без этой привычки, которая дана нашей природой.
Нет, он имеет в виду, что привычка становится второй натурой. Это когда ты то, что не получил как вещь необходимую от рождения, ты можешь еще добавить к ним с помощью привычки.
Что это за привычка?
Но есть множество вещей, к которым ты привык. И поэтому не выполнять их, ты будешь себя чувствовать неприятно. Если ты их не делаешь, ты будешь чувствовать себя неприятно. Есть полно вещей вокруг тебя, к которым ты привык. И ты себя хорошо чувствуешь, только если ты находишься в контакте с ним, с этим.
Но он здесь говорит о привычке, которая дает вторую природу.
Это и есть вторая природа. Вторая природа — та самая эгоистическая природа, не альтруистическая, не ради отдачи, а ради получения. К чему тебя приучили с помощью воспитания? Это называется, что привычка становится второй натурой, второй природой. У меня был товарищ, который был из хасидов Вижниц. Он пришел к нам. Я учился с ним. Во время молитвы я боялся с ним находиться, потому что он так вот... Первый раз я... Потом мы с ним поговорили. Ну, парень. Он говорит, если я не буду себя так вести, я себя буду себя очень плохо чувствовать. Я почувствую себя плохо, я не могу. Потому что его так приучили. Я должен кричать, должен, да? Что он только не творил. Просто целый концерт, который он давал во время молитвы. А остальные у нас так были, спокойно. Посмотри на них. Стоят, как истуканы. А этот просто, не знаю, на седьмом небе. И что? Он говорит, меня так приучили с детства. Ему было тогда лет 30-35. Он говорит, я не могу по-другому. Иногда он говорит, я понимаю, что, может, это не к месту. Он ездил, путешествовал в разные места. Он говорит, я не могу. Он будто бы меня как-то останавливает. Это вторая природа.
В итоге это помогает ему очиститься от получения.
Да, 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 бывают такие действия, которые не делать, у него нет сил.
То есть он приучает себя к обратной привычке, чем которую было, исправляется. Ну, я тоже могу привести пример.
Тебе не надо делать ничего в этом, в связи с этим, ничего. Это нехорошо, если мы с помощью привычки на духовном пути, на нашем исправлении, не может привычка превратиться во вторую природу. Нет такого. Потому что каждый раз ты будешь во все большем и большем преодолении.
Это, кажется, как-то не соответствует сказанным Бааля Сулам.
На что?
Бааля Сулам говорит, что человек меняет природу. Привычка меняет природу человека. И разница между праведниками народа мира и Израиль, между народами мира, и Израиль могут прийти к отдаче ради отдачи,
да,
потому что у них есть Торы и заповеди, и они могут обрести эту привычку.
Так если есть привычка, значит, мне уже не стоит никаких усилий.
Я говорю, с помощью привычки меняют ситуацию, а не с помощью намерений. Для меня это нечто новое.
Не спеши. Не спеши приобретать эту новизну, и не надо себя путать. Если ты... Давай так, потихонечку. Если ты придешь к состоянию, когда выполнять действия ради отдачи для тебя станут привычкой, да? То есть не будет никаких проблем. У тебя уже это природа в тебе действует, и ты выполняешь действия ради отдачи, так же, как сейчас ты действуешь ради получения, то ты будешь называться животным, святым животным, ангелом.
Да?
Ты не человек, не Адам.
389-я страница, первая колонка. Как вы, Рафта, объясните? Только соблюдающие Тору и заповеди.
Секундочку. И сказали взор о народах мира, что каждый выполняющий милосердие делает лишь ради себя. Это? Все, что они делают с ближними, относится или к поклонению к своим богам, исходит не из любви к ближнему, а из любви к самому себе, потому что любовь к ближнему находится вне границ природы. И поэтому только исполняющие Тору и заповеди подготовлены к этому, чтобы это не превратилось в привычку. Лишь приучая себя исполнять Тору и заповеди, чтобы доставить радость Творцу, медленно и постепенно отделяется и выходит из пределов природного творения, и обретает вторую природу, любовь к ближнему, о которой шла речь. Ну,
он ставит в зависимость это от привычки, соблюдающие Тору и заповеди, приучают себя, и этим изменяют природу. Не обязательно намерением, именно привычкой. Может быть, привычка имеется в виду в намерении? Как Раф это объясняет? Приучая себя к Торе и заповедям?
Ну да, для этого он делает действие, которое ведет нас, в конце концов, из мира ради получения, в какой-то мере хотя бы, к состоянию, когда мы будем способны приподняться над своей природой.
Написано именно наоборот. И выходящий из привычки и обретающий вторую природу.
Да, но с помощью чего? С помощью привычки.
Привычка в том, что он все время совершает действия. Не вторая природа в том, что ему сейчас не стоит сил действовать ради отдачи. Если тебе не будет брать это силы действовать ради отдачи, то ты не отдаешь.
Но это просто.
Что значит просто?
Если нет отдачи, то, разумеется, он не сможет стать отдавать ради отдачи.
Нет, но это должно быть против желания получать. Всегда против желания получать. Всегда ты совершаешь цимцу, масах и орхозер в той мере, в которой ты находишься над желанием получать, в противовес ему, в противоположность ему, тогда у тебя есть отраженный свет, отдачи. Иначе ты не отдаешь, ты должен отдавать в сопротивлении чему-то. Этим ты измеряешь свой уровень, свою высоту, насколько ты поднимаешься, насколько ты сравниваешься с Творцом. А если нет у тебя этого сопротивления уже, то что тогда у тебя есть? Тогда ты не существуешь.
Ну, логически я понимаю. Вы говорите, если ты привык, и ты превратил свою, изменил природу, то у тебя нет... То нет сопротивления?
Да, тогда нет работы.
Ну хорошо, я больше не буду.
Мне понятно. Спросите, может быть, по-другому, да? Есть еще один такой же, как ты. Ну.
Не знаю, но я знаю, здесь Мари, Гавриэль встают в 1:45, Гавриэль тоже в час, в общем, очень рано, так же, как вы приходите, так и он приходит, и как закон, так же, как солнце встает с утра. Об этом он говорит, такое мы должны выстроить, только по отношению ко всему, и к распространению, и к урокам, чтобы действовать как часы. А потом можно уже добавлять.
Ты говоришь о действиях, которые выполняет человек, чтобы организовать свою основу. Окружение, то, что называется. Мы говорим о намерении. Является ли это намерение непрерывным в нашей работе? Заботится ли человек все время о том, с каким намерением он это делает? То, что человек приучил себя вставать перед уроком и приходить сюда, а если не придет, будет себя плохо чувствовать, это животная привычка. Так наше животное привыкло к этому, как научили меня, скажем, чистить зубы. Если я не чищу зубы, я чувствую себя плохо. То же самое, та же привычка встать рано утром и прийти на урок. Прости меня, но это так. И даже если не будет у тебя уже никакой важности, цели, ничего, тебе же не нужно отвечать себе, это важно мне или не важно. Нет, я привык. Есть много людей, которые встают ночью и идут учиться. Пойди в Нью-Брак, увидишь в 3-4 часа ночи. Есть уже много мест, где люди сидят и учатся. Есть много мест, где люди учатся всю ночь. Так вот они сменяются, учатся. Есть такая заповедь. Поэтому я не совсем понимаю проблему. Но ради чего я это делаю? Не является ли это ради собственного блага, ради собственной выгоды, а только ради ближнего? Он говорит, после сокращение экрана и отраженного света, там ли я нахожусь? Такой должен быть расчет. Но в привычке, приучая свое животное тело, об этом мы не говорим. Я знаю по себе. Я привык к этому, не спать в это время. Да.
Так привычка, о которой он говорит, это привычка к работе.
Только намерение. По действию ты ничего не можешь сказать. Согласно действию, она дает ему, потому что он большой, и тем самым получается, что он дал ей. То есть действие в одном направлении, а смысл действия в другом направлении.
Так в чем должна быть моя привычка? Во внутреннем разговоре играть все время.
Да.
Я все время должен себя проверять, для чего я делаю, в каком направлении. Хочу ли я выиграть или хочу приложить усилия какие-то.
И в этом тоже не может быть привычки, потому что это против природы. Но если только окружение будет удерживать тебя в этом. Только влияние окружения. То, что относится к духовной работе, там нет привычки. Все время необходимо производить новый расчет, потому что ты все время исправляешь новый килим, каждую секунду. Как может быть привычка, если ты привык, скажем, есть утром творог, а сегодня утром тебе дают салат, а завтра утром тебе дадут кашу, а послезавтра котлету. Скажи мне, какая привычка может здесь быть? Я привык к чему-то одному, и вдруг это все время меняется. Так какая привычка? Так и у нас каждую секунду. Она как новая, новый решемот. Поэтому в намерении нет привычки, потому что никогда этого не делал. Сказано, и каждый раз будет в своих глазах новым. Каждый раз новое желание раскрывается.
Есть там, где нужно делать привычку?
Да.
А в чем?
Вставать утром, приходить сюда, выпивать стакан кофе и так далее. Все, что относится к своему животному, чтобы это было как привычка. Стало привычкой. Это стоит. Люди очень привыкают. Даже место, где ты сидишь. Особенно для начинающих людей, когда приходят новые люди. Дай им место. Так, позаботься о них, чтобы привыкли. Потом уже можно производить изменения.
Мы можем привыкнуть и к нашей совместной работе, во взаимном поручительстве. В игре мы можем прилагать усилия в игре и тоже привыкнуть к этому.
Да, это возможно. Это дано, потому что это относится к человеку. К уровню человека. То есть животное. Где мы? Дошли до 14 пункта. Еще вопросы? Еще раз? Ну ладно.
Мне сейчас стало яснее, где он говорит, что только выполняющие Тору и заповеди привыкают выполнять это для того, чтобы насладить Творца. То есть в этом привычка.
Да.
И тогда ему постепенно становится, он становится удачен, приобретает вторую природу, но, как я сейчас понимаю, выполнение Торы и заповеди необходимо для того, чтобы насладить Творца.
Да.
То есть в этом он себя приучает. И тогда он превращает свою природу, приходит к отдаче ради отдачи. Потому что все время у него есть намерение, и тогда это и есть выполнение Торы заповеди в намерениях. Или вы скажете, что это нет?
Я не могу это разъяснить, говорить я серьезно, не могу. Что называется приучить себя в Торе и заповедях доставлять наслаждение Творцу. Здесь есть что-то, что относится к животной привычки, рамки, группа, взаимоотдача и так далее, и так далее. Главное, что мы все время выясняем, это новые намерения. Они не поддаются привычке, потому что это каждый раз новое. И будет в своих глазах новым, сказано.
Это главное в нашей работе. Прийти к тому, чтобы мы могли быть дающими ради отдачи, чтобы удостоились стать Исраэль, там, Рош. То, о чем он говорит здесь.
Для чего мы существуем в этом мире, для чего весь этот мир и все миры, для чего созданы. И мы здесь. В этой жизни, если не достичь этого, вся жизнь дана тебе, чтобы ты пришел с помощью своего внутреннего исправления. Это называется, что ты исправляешь себя, это называется, что ты выполняешь Тору и заповеди, потому что заповеди — это исправление твоих 613 желаний с ради получения на ради отдачи, с помощью света, возвращающего к источнику, который называется Торой, и ты достигаешь отдачи. Когда ты достигаешь отдачи, ты входишь в высший мир, из этого мира в будущий мир, как сказано, мир твой увидишь при жизни своей. И все. Зачем тебе эта жизнь? Только для того, чтобы из нее подняться на следующую ступень. А если нет, то увидимся снова здесь. Но я постараюсь уже не быть твоим учителем в следующий раз.
Хорошо, я постараюсь учиться.
Ну да, дай ему микрофон.
Раф. Pourquoi est-ce qu'il ne peut pas y avoir d'habitude dans l'intention, mais dans tout le reste, il y a une habitude?
Почему не может стать привычкой в намерении? Ко всему остальному можно привыкнуть.
Потому что в намерении мы все время находимся с новыми желаниями, которые раскрываются. С решимот, которые поднимаются и будет в своих глазах новым. Каждый раз мое желание обновляется. Неисправное желание показывает мне еще неисправность, которые находятся внутри. Сейчас это может раскрыться немного решимо, и тогда я должен исправить его, придать ему намерение ради отдачи вместо намерения ради получения. Мне нужна снова новая группа относительно той, которая была прежде, окружение в своем новом влиянии, и моя новая жизнь, то есть отношение мое ко всему, и новое объединение, все заново с этим новым решимо, я должен... Как новый мир. Осталось физически все то же самое, но отношение к товарищам, отношение к учебе, отношение к себе, к Творцу. Все это новое, согласно новому решимо, так я должен это выстроить. Поэтому сказано и будет новым в твоих глазах каждую секунду. Когда поднимается новое решимо, неисправное, я нахожусь в новом мире.
Когда расчеты ради духовного начинаются?
Это я не знаю, как сказать, когда расчеты. Что же называется духовным? Зависит от того, как ты это определяешь. Если духовное ради отдачи, уподобиться Творцу. Я бы сказал, что духовное начинается серьезно с того состояния, когда я вижу, что я всецело и полностью завишу от группы. Это уже серьезная ступень в духовном. Когда я чувствую, что внутри группы группа — это не эти тела, а внутри этих желаний, внутри этих намерений, внутри этих решимот, я должен быть среди них, удерживать их такими цепями и продвигаться с ними, отменять себя, насколько возможно, перед ними, давать им все, что угодно, но только быть связанным между ними, потому что только таким образом я вместе с ними выстраиваю образ Творца. Это уже серьезная духовная категория, такая основополагающая в продвижении по ступеням духовной лестницы.
Мы продвигаемся к этому. Да, Яков.
Мы говорили о том, что действие называется действием только если присутствует в нем настоящее намерение. Я хотел спросить о том весе, который играет в этом группа, чтобы намерение того, кто выполняет действие, было удачным.
Это зависит от того, насколько человек предан группе, а не настолько, как группа влияет на него. А внутренняя тонкость человека, когда он чувствует, что группа большая, что она является нечто особым, это зависит от его развития. И как у Раби Йоси бен Кисма, это зависит от того, насколько человек становится чувствительным к тому, чтобы включаться в группу. Это, по сути, все будущее его зависит от этого.
Я свяжу это с тем, что сейчас происходит поразительным в Белграде.
Да.
Там происходит конгресс стран из разных балканских стран, которые годы находились в войнах и конфликтах. Сейчас они встретились. Там Моше Адмони, Алон Леви полетели туда. Что вы порекомендуете им, чтобы было это действие успешным? Ну, так скажем, какое величие группы я должен увидеть? В этом так? Как успех этого конгресса можно передать дальше, чтобы они набирали сил и, ну, не знаю, может, больше быть связанными с нами, там, с Петах Тыквы, со всем мировым кли?
Я очень рад, что там есть объединение, я говорил с ними, и у меня есть еще с ними беседа сегодня, вот мы их видим на наших экранах. Что сказать? Это очень радует. Это очень радует. Я думаю, что это начало. И вообще сейчас в Европе, наконец-таки, после многих лет, начинают подниматься к объединению между собой в группе и между группами. У нас есть очень хорошие признаки, это да, вселяет надежду, что мы действительно можем выйти из любви к себе, к объединению, мы можем раскрыть между нами форму правильного объединения, которое называется Творцом. Европа может в этом давать пример всему человечеству, потому что нет места более разбитого, скажем так, чем Европа. Так много стран, языков, история, ненависти, войн. Если над этим стараются объединиться, и весь мир, он, по сути, находится в этом примере Европы. Я надеюсь, что нам удастся добиться успеха. Поэтому огромное спасибо этой большой группе, и Моше, и Алону. Чтобы они объединялись и набирали сил. Ну, а мы будем давать им силы отсюда. И на этом...
Объявление. Вводная лекция по Каббале. Летний семестр на русском языке. Мы приглашаем на вводную лекцию по Каббале. С 11 по 15 мая по всей стране предварительная запись по телефону 1-700-509-209. Познакомиться с жизнью, как описывает Каббала. Колледж Каббала Алям приглашает на лекцию по знакомству с Кабалой. Завтра в 7 часов вечера, на этот раз в нашем отделении в Араве. Подробности и запись 1-700-509-209. Круг, в кругу Арвута, в кругу поручительства, мы приглашаем на особый вечер для... в колледж Михлелет Арвут 14 мая в 7.30 в Тель-Авиве, Игаль Алон 123. Записи и подробности по телефону 1-700-707-200 или на сайте arvut.org. Сегодня мировой мини-конгресс. Мы приглашаем все мировое кли собраться, объединиться и быть вместе на международном мини-конгрессе. В 6 часов урок с Равом Лайтманом, в 7 часов Ишиват Хаверим. Рав Лайтман на радио 103 FM. Дорогие слушатели, мы приглашаем вас на новую программу о науке Каббала. Сегодня по воскресеньям в 8 часов вечера радио 103 FM. Можете слушать, задавать вопросы, реагировать на официальной страничке Фейсбука. На этом мы закончим. Всего доброго и хорошего дня.
שחודר עכשיו אל הנשמה.
Las vienen y fuertes nos harán. Por eso, amigo, debes aguantar.
Я знаю, что есть свет,
но без твоей света
There's no more heart of stone. All the trouble already are gone.
בכל מקום, בכל קצה, נרגיש את טעם החיים.
Продвигайся, продвигайся, где граница света и тень.
להמשיך קדימה. ישר אל האור.
Adelante, adelante, con fuego en tus ojos ya.
Yeah, keep moving, keep moving, until the sun will rise.
Sun will rise.
Где граница света и тень?
להמשיך קדימה ישר.